эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С Хинвали и Сухуми 8 в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Боджолишвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция по-прежнему отказывается от депутатских кресел, но третий раунд переговоров с правящей партией называет полезным.
Я обратился с предложением к послам посодействовать, чтобы на четвертый раунд пусть Бедзина Иванишвили лично явится и лично ответит на те проблемные вопросы, которые здесь решаются.
В центре Цхинвали продолжается митинг протеста родственников убитого юго-осетинскими силовиками Инала Джабиева.
Никаких-то призывов. Люди приходят, кучками стоят, общаются. Но вот эта безысходность вот витает в атмосфере.
Планы сухумцев на ближайшие две недели меняет ситуация с энергоснабжением.
В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров распределительных линий, 2 секционные и 4 водные ячейки.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин в понедельник впервые с августа поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. На сайте Кремля говорится, что главной темой разговора стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха после завершения боевых действий и развертывания в регионе российских миротворцев. Представитель Минобороны России в понедельник заявил, что в Карабах из Армении за последний месяц вернулись более 34 тысяч беженцев, покинувших регион после начала боев. Путин и Меркель, как следует из сообщения разговора, обсудили важность решения насущных проблем населения, пострадавшего от боестолкновений. Обсуждался также конфликт в Донбассе, причем Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений. Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, говорится далее в сообщении. В нем не упомянуто имя оппозиционера Алексея Навального, отравление которого Путин и Меркель тоже обсудили. О том, что речь о Навальном велась, сообщили российскому агентству РИА Новости в правительстве ФРГ. Официального отчета германской стороны о разговоре пока нет. В последний раз по официальным сообщениям Путин и Меркель говорили по телефону 18 августа, они обсуждали кризис в Белоруссии. Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности. Россия будет всячески этому содействовать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Мы удовлетворены тем, что перемирие реально соблюдается на земле уже практически месяц. Идет возвращение беженцев, есть продвижение в обмене телами погибших и пленными в поиске пропавших без вести, хотя, как мы сегодня уже отметили, мы заинтересованы в том, чтобы эти остро гуманитарные вопросы решались как можно скорее, и ряд шагов на этом направлении сегодня мы наметили.
Лавров далее отметил, что совместное заявление, которое было подписано премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренним перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики и решения гуманитарных проблем. Договорились разблокировать все коммуникации, хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении, сказал Лавров на встрече с армянским коллегой в Москве. Президент Трамп выступил с заявлением по случаю 155-летия принятия 13-й поправки Конституции США, положившей конец рабству в стране. По словам президента, отдавая дань памяти миллионам людей, которые, вопреки справедливости, угнетались посредством репрессивного института рабства, мы вновь подтверждаем непреходящий принцип американской государственности, согласно которому все люди имеют данное Богом право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Напомним, что 6 декабря 1865 года Джорджия стала 27-м штатом, ратифицировавшим 13-ю поправку, навсегда закрепив окончание рабства, Трамп подчеркнул, что этот момент ознаменовал начало новой эры в истории США. Президент подчеркнул огромный вклад, который афроамериканцы внесли в историю и культуру страны. Он подчеркнул то, что принятие 13-й поправки положило конец расколу страны на свободные штаты и те, которые еще сохраняли, где еще сохранялось рабовладение. Напомнив об исторических победах США, в частности над фашизмом и коммунизмом, президент заявил о решимости американцев продолжать работу по укреплению уз единства в обществе.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр здравоохранения США Алекс Азар ожидает, что каждый взрослый в США сможет сделать прививку от COVID-19 к середине 2021 года. Слова министра цитирует интернет-издание Axios. На днях три бывших президента США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон заявили по телевидению, что готовы подвергнуться вакцинации от нового коронавируса. Так они хотят помочь преодолению скептицизма части американского общества по поводу безопасности разработанных вакцин. В минувшее воскресенье координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с пандемией Дебора Биркс выразила разочарование в связи с исходящими от администрации противоречивыми сигналами, отражающимися на том, что некоторые круги американского общества реагируют на защитные маски и социальное дистанцирование. Штаб бывшего кандидата президента Беларуси Светланы Тихановской опубликовал концепцию новых выборов, которые, по ожиданию Тихановской и ее команды, должны пройти после освобождения всех политзаключенных и переговоров с нынешней властью. Документ опубликован на сайте Тихановской. По белорусским законам досрочные выборы можно провести в случае добровольной отставки главы государства, освобождения или смещения президента с должности парламентом. Они должны пройти минимум через 30 дней, максимум через 70 дней после освобождения поста президента. Команда Тихановской считает, что в настоящее время подготовка к выбору может занять от 45 до 60 дней.
Спасибо. Международные новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Переходим к темам дня. Политическая интрига в Грузии набирает обороты. Оппозиция по-прежнему отказывается занимать депутатские кресла в новом созыве парламента. Но сегодняшний третий по счету раунд переговоров с правящей грузинской мечтой называют они полезны. Оптимистичные заявления после встречи в резиденции посла США в Грузии делали и представители власти. При этом обе стороны заявляли о неизменности позиции. Как все это совмещается, выясняла Мзия Парисишвили.
После третьего будет четвертый, сообщил журналистам главный лейборист Шалван Аталашвили после пяти часов переговоров оппозиции с правящей грузинской мечты при посредничестве послов США и Евросоюза. Так достигнут компромисс Батона Шалва? Какие предложения были у грузинской мечты? Засыпали вопросами политика представителей СМИ. Но Натхилашвили, по его словам, не хотел нарушать международный этикет. Послы Келли Дегнан и Карл Харцел попросили участников переговоров не разглашать подробности встреч и не касаться вопросов, по которым стороны сблизили позиции. Видимо, поэтому Натхилашвили решил прибегнуть к поэтическим аллегориям об набухающих в декабре почках.
Есть какие-то очертания, но пока они несущественные.
А чтобы эти почки окрепли и расцвели, Шалван Аталашвили считает нужным, чтобы со стороны правящей силы переговорщиками выступали не Арчил Талакладзе и Иракли Кубахидзе, как сегодня, а самый главный человек в грузинской мечте, председатель партии Бедзина Иванишвили.
Поскольку в этой стране, к несчастью, все решает один человек, олигарх Бедзина Иванишвили, а не его партия, не оппозиция, не послы, поэтому я обратился с предложением к послам посодействовать, чтобы на четвертый раунд пусть Бедзина Иванишвили лично явится и лично ответит на те проблемные вопросы, которые здесь решаются.
И намного больше подробностей узнали журналисты и от других оппозиционных лидеров. Они тоже оказались верны данному послам слову не разглашать подробности до завершения переговоров. Потому они ограничивались сообщениями о том, что встреча была полезной и позитивной. Не подтверждали оппозиционеры достоверность информации, которую на выходных распространила ТВ-формула, утверждая, что раздобыла документ с предложениями оппозиции к грузинской мечте. В нем якобы помимо требования плебисцита об отношении населения к идее повторных выборов, предлагалось провести внеочередные парламентские выборы параллельно с выборами в местные органы самоуправления осенью будущего года. В СМИ также обсуждаются слухи о том, что якобы оппозиция предлагает властям укомплектовать ЦК и избиркомы с участием НПО и аппарата народного защитника. Подробно расписаны процедуры голосования и подсчетов бюллетеней, чтобы все это происходило в онлайн-режиме перед видеокамерами. Конечно же, идет разговор об освобождении из заключения нескольких политиков, которых оппозиция считает политзаключенными. Из-за того, что оппозиционеры не стали отвечать на эти темы, прямо журналисты решили уточнить еще один вопрос. Не следует ли из итогов сегодняшнего раунда согласия оппозиции войти в парламент? Председатель нацдвижения Григол Вашадзе на вопрос ответил вопросом.
Вы сейчас это серьезно спрашиваете после стольких разговоров? Конечно же нет, наше решение неизменно.
Но после позитивных оценок и неразглашаемых итогов встречи в обществе остается подозрение, что, возможно, часть оппозиции все-таки решится войти в новый созыв парламента, и такого шага больше ожидают от расколовшейся на днях партии Гечи. От этой партии в парламент попали 4 политика, и именно между ними и возникла непоправимая, по их же словам, размолвка. Ягохвичи, Авахтанг Мегрелишвили и Сандру Раквиашвили настаивают, что теперь Гечи представляют они, а еще один лидер Зураб Джапаридзе утверждает, что Гирчи теперь он. Сураб Джапаридзе, участвовавший сегодня в переговорах, о дальнейших планах подробно не стал рассказывать, лишь внес еще больше неопределенности, переигрывая название партии. Гирчи значит «шишка».
Гирчи не распалась, Гирчи распустилась. Теперь будет много, много Гирчи.
Из-за такой позиции, впрочем, политические шишки уже несколько дней летят на головы лидеров Гирчи. Ведут ли с оппозиционными лидерами переговоры представители грузинской мечты по отдельности, представители правящей силы, и сегодня они стали уточнять. Вышедший из-за стола переговоров исполнительный секретарь партии Иракли Кобахидзе заявил, что он настроен оптимистично в вопросе слаженной работы нового парламента. А спикер парламента Арчил Талаквадзе вновь заверил журналистов, что грузинская мечта не намерена рассматривать вопрос о повторных выборах или же плебисцита. Тем не менее, он сказал.
Сегодняшняя встреча – это шаг вперед к достижению договора. Мы смогли еще больше сблизить позиции в вопросах, которые служат долгосрочному сотрудничеству между политическими партиями.
Какие вопросы имеются в виду, возможно, станет известно завтра, когда, как предположили участники встречи, состоится 4-й раунд переговоров между оппозицией и властью при посредничестве послов США и Евросоюза. В любом случае, разрешение политической интриги и ответ на вопрос, войдет в парламент только грузинская мечта или бойкот отменят остальные 8 оппозиционных партий, ожидается на этой неделе. По законодательству первое заседание нового парламента должно состояться до 13 декабря. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам дня. Совместное заявление 5 бывших действующих и будущих председателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по итогам 27-й встречи глав МИД стран-членов организации вызвало в Грузии неоднозначную реакцию. Заявление и в материале Владимира Унанянца.
Словакия, Албания, Швеция, Польша и Северная Македония обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в оккупированных регионах Грузии. Соответствующее заявление, опубликованное по итогам прошедшей в формате видеоконференции 27-й встречи высокопоставленных представителей государств, входящих в организацию, содержит четкую позицию по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Оно подписано министрами иностранных дел стран-председателей ОБСЕ, бывших, действующих и будущих.
Мы вновь выражаем поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Подчеркиваем нашу озабоченность в связи с ухудшением положения с правами человека в регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Выражаем непоколебимую поддержку международным дискуссиям в Женеве по содействию мирному урегулированию этого конфликта. Женевские международные переговоры в этом направлении остаются главной международной платформой, и ОБСЕ готова продолжать оказывать содействие этому формату вместе с ЕС и ООН.
В Москве, который на встрече представлял глава МИД Сергей Лавров, заявление предпочли полностью проигнорировать. Более того, на сайте российского внешнеполитического ведомства вообще отсутствует информация о том, что на встрече министров поднимался вопрос Грузии и проблем, связанных с правами человека на оккупированных территориях. Хотя карабахские и приднестровские конфликты упоминаются. Между тем, Грузия в речах министров, а также других высокопоставленных дипломатов и чиновников упоминалась довольно часто. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эдди Рама, посвятил проблемам Грузии немало места в своем выступлении.
Our chairmanship has also sought to prioritize the situation.
Во время нашего председательства мы стремились уделять приоритетное внимание людям, пострадавшим от конфликтов на территории Грузии. ОБСЕ фактически удалось наладить регулярные контакты со всеми заинтересованными сторонами. Однако в то же время мы увидели возникновение дополнительных препятствий в виде так называемой бордеризации, а также увидели ограничение свободы передвижения на разделительных линиях для местного населения. Эти ограничения еще больше усугубляют социально-экономическое положение и ложатся дополнительным бременем на тех людей, кто нуждается в медицинской помощи. Текущий диалог в рамках женевских международных дискуссий был отложен, но мы приветствуем готовность всех участников провести эти переговоры после почти годового перерыва.
С таким подходом категорически не согласны в Сухуми. Власти самопровозглашенной республики заявление назвали несостоятельными и ангажированными, а заодно обвинили международную организацию в предвзятой однобокой позиции, а также в готовности поддержать официальный Тбилиси в любых его действиях. Сухуми пообещали исключить ОБСЕ из переговорного формата в рамках женевских дискуссий.
На данном этапе можно констатировать, что ОБСЕ полностью исчерпало к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилось в соучастника проводимой Грузией политики. Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона оставляет за собой право потребовать исключения из числа сопредседателей международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье представителей ОБСЕ.
Угрозы, прозвучавшие со стороны Сухуми и в ОБСЕ, и в Тбилиси предпочли не заметить. МИД Грузии никак не отреагировал на заявление, ограничившись лишь цитированием письма председателей. Посол Грузии в ОБСЕ, бывший министр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Сахилашвили, отметила важность документа.
Важно, что в этом письме четко обозначена поддержка Грузии. В частности, там говорится о тех проблемах, которые являются результатом конфликта с Россией. Отмечается ухудшение ситуации с правами человека на оккупированных территориях. И что самое важное, это означает, что Грузия не только остается на повестке дня, но и находится на первых позициях.
Между тем, участники дискуссии высказались по проблемам с правами человека на оккупированных территориях довольно четко. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус призвал коллег задуматься о необходимости урегулирования застарелых конфликтов.
Задержание в оккупированных регионах Грузии, а также недавнее возобновление конфликта в Нагорном Карабахе подтверждают необходимость прочного урегулирования затянувшихся конфликтов.
Впрочем, в этом вопросе, и с этим согласно подавляющее число членов ОБСЕ, решающую роль играет фактор России, а точнее ее вооруженных сил на территориях конфликтов. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган, представлявший Вашингтон на встрече, подчеркнул этот факт.
Вооруженные силы Москвы находятся в Грузии без разрешения страны пребывания. Использование России дезинформации и других гибридных методов является серьезным вызовом для наших стран, поскольку Москва стремится подорвать демократические принципы других стран.
Впрочем, ни в письме председателя, ни в заявлениях участников встречи не прозвучало вариантов решения этой проблемы. Тем не менее, в Тбилиси считают, что подобная поддержка уже хороший результат, говорящий о том, что Москве придется платить немалую цену за свою деструктивную политику в отношении Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Цхинвали, где продолжается акция протеста, организованная родственниками убитого силовиками Инала Джабиева. Власть самопровозглашенной республики Южной Осетии ее не разгоняет, но пытается взять протестующих измором. Запрещено помогать им едой, водой, кипятком. О том, что происходит на площади, Ирина Келихсаева.
Уже четвертый день родственники Джабиева и сочувствующие им горожане остаются на центральной площади столицы Южной Осетии. Семья убитого требует справедливого расследования и наказания всех причастных к смерти Инала Джабиева вне зависимости от звания и положения. После обнародования следствием данных о результатах экспертизы, сделанной за пределами Южной Осетии, стало понятно, как сказала вдова Оксана Сотиева, следствие идет не в правовом русле. Напомним, что экспертиза Министерства обороны Российской Федерации признала причиной смерти Инала Джабиева не пытки и истязания, а отмену потребления наркотических средств. Акция носит бессрочный характер. Мать и вдова Инала Джабиева остаются на площади по ночам. Поддержать их приходят по разным подсчетам от 50 до 100 человек. Если вы хотите понять всю безысходность ситуации, поделился на акции один из жителей Цхинвала с «Эхом Кавказа», нужно прийти и увидеть происходящее своими глазами. Уже на второй день силовики обнесли заграждениями всю территорию протеста. Постоянное дежурство несут вооруженные сотрудники силовых структур. Ссылаясь на некий приказ от начальства, людям запрещали проносить горячие горячие напитки из близлежащего кафе. Накануне пытались сорвать небольшой тент из целлофана, за которым они могли спастись от холода и дождя. Абсурд доходит до запрета выходить на площадь из подъезда многоэтажного дома. Он имеет сквозной проход на соседнюю улицу и помогает срезать путь. На просьбу показать письменный приказ о запрете на пронос стаканчиков с кофе силовики отвечали отрицательно. Был приказ и о закрытии близлежащих продуктовых магазинов, чтобы не дать возможности протестующим купить еды, воду. Правда, владельцы отказались это делать в ущерб бизнесу. Есть среди силовиков и сочувствующие согражданам. Хотя у многих остается стойкое впечатление, что большинство готово отстоять любой абсурдный приказ вышестоящего начальства. Из соседних домов делятся горячей водой, несут еду, одеяло. История двух школьников, которые разбили копилки, чтобы помочь людям на площади, или мальчика, который принес в чайнике кипяток, пересказывают с восхищением. Центр Цхинвала уже окрестили островком человечности. Оксана Сотьева обратилась к тем, кто, несмотря на опасность, остается рядом. «Мы будем продолжать стоять здесь. Я и жизнь свою отдам, я продолжу стоять за правду. Я хочу сказать каждому спасибо за то, что встали рядом с нами и что восприняли нашу боль как свою. Спасибо». Никаких политических требований на акции не выдвигают. Иногда разворачивают плакаты «Закон, справедливость» и «Налджабиев». «Я хотел жить. Стоп, беспредел». Несмотря на холод, говорит политолог Дина Алборова, я вижу, что люди все равно приходят. Многие говорят, что 50 человек – это не та критическая масса, которая может что-то решать. Но я хочу сказать, что самое главное – это посыл, поддержка семьи Джабиевых и молчаливый протест. Никто не верит в объективное расследование.
Никто не верит ни в единое слово, которое власть выдает через СМИ какие-то решения. Вот это ужас. Это такое чувство, что это общество, там что-то происходит, свои какие-то процессы. И есть такая жизнь власти, которая абсолютно оторвана от того, что происходит в Южной Осетии. Вот ты, как гражданин, как человек, который живет в Южной Осетии, ты абсолютный ноль. Ты абсолютно ничего не значишь в этой стране. В общем-то, вот это ощущение безысходности.
Люди уже не знают, продолжила она, каким образом достучаться и вывести правду наружу.
Глухая стена, в которую упирается общество, это ужасное состояние. Это все происходит очень тихо. Нету ни митингов, ни каких-то призывов. Люди приходят, кучками стоят, общаются. Но вот эта безысходность вот витает в атмосфере. Плюс еще пандемия, которая есть. То, что каждый шаг, то, что я наблюдаю через социальные сети, через СМИ, это ошибка. Вот это тупики, в котором сегодня находится Южная Осетия. На разных уровнях. У нас кризис власти, у нас большой системный кризис, у нас по всем фронтам кризис. Но я не вижу, чтобы власть что-то делала для того, чтобы выйти из этих кризисов. И они не понимают, что не решая эти проблемы, они накапливаются. Они не исчезают сами по себе. Они будут разъедать изнутри.
Обсуждают жители в центре Цхинвала поездку главы государства с генеральным прокурором в Москву, которых якобы вызвали туда для общения.
Люди связывают с этим очень большие надежды, с тем, что в Москве вразумят власть.
Да, и у меня такое чувство по поводу надежды на Россию в этом смысле. Откуда получает так называемая Россия, да, вот то, что мы обозначаем? Мы понимаем, что мы имеем в виду под этим словом. Да? Откуда идет эта информация? Кто-нибудь говорит с гражданским обществом? Кто-то слышит в той же России мнение общества? Нет. Единственное мнение, которое они слышат, и ту информацию, которую слышат, это из официальных источников. И те же встречи официальные идут с нашими официальными представителями. Я не думаю, что они получают объективную информацию и понимают все те процессы объективно, как бы со всех сторон, которые здесь происходят. Поэтому мы очень доверяли тому, что эти надежды могут оправдаться для общества, я имею в виду. Потому что с этим обществом никто не разговаривает. Думаю, что России нужно, чтобы здесь было все тихо, спокойно. Что это кино? Витрина, политическая витрина России. И Россия несет ответственность вот после 8 мая за то, что здесь происходит. Но такая грязная витрина на сегодняшний день, это ведь наносит и, извините, удар по имиджу России. то, что здесь эта витрина не блестит. Конечно, Россия спасла, безусловно, и она, безусловно, гарант безопасности нашей. Это с этим даже никто не спорит. Но если бы здесь были совершенно другие процессы, если бы здесь мы строили правовое государство, если бы был закон и порядок, если бы здесь защищались права человека, возможно, и мировое сообщество совершенно по-другому бы относилось и к нам, и к России тоже.
Ни один представитель власти пока так и не вышел к протестующим. Генеральная прокуратура Южной Осетии за эти пару дней успела объявить в розыск брата убитого, отца Маза Джабиева, за публичное оскорбление представителей власти. Возбудить уголовное дело в отношении начальника управления уголовного розыска криминальной милиции Джемала Бибилова и огорошить общество новыми обвинениями о сотрудничестве со спецслужбами Грузии и терроризме в адрес родного брата главы оппозиционной партии НХАС Алана Гаглоева. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу темой пандемии. В грузинских больницах остаются всего 445 свободных коек для коронавирусных пациентов. Между тем, специалисты отмечают, что уровень госпитализации больных COVID-19 в 5 раз выше, чем в Европе и США. Почему больницы работают за поликлиники, выяснял Ираклио Рагвелидзе.
В Грузии зарегистрировано около 26 тысяч больных ковидом. По словам Берди Ситинава, заместителя начальника оперативного штаба координационного совета, более 15 тысяч человек лечатся дома. В стационарах находится около 7 тысяч инфицированных, а в специальных гостиницах под наблюдением еще 3,5 тысячи человека. Между тем, в медучреждениях зачастую не хватает свободных мест, и смертность, связанная с этим, растет. Руководство Минздрава не раз становилось объектом острой критики со стороны специалистов. Теперь и общественные активисты на акции у стен ведомства потребовали отставки министра Екатерины Тикарадзе. Впрочем, судя по сегодняшним заверениям главы Минздрава, дефицита коек или врачебного персонала нет и не предвидится.
1289 человек получают в больницах кислород. 392 человека находятся в реанимации. Сейчас у нас 445 свободных мест для приема больных COVID-19. Кроме того, уровень заражения врачей не находится на угрожающей отметке 6,5%. Грузия не останется без врачей.
Пообещала Тикарадзе на брифинге. Кроме того, согласно сегодняшнему распоряжению Минздрава, для увеличения коечного ресурса будет отремонтирована часть республиканской больницы. На эти цели с бюджета будет израсходовано 4 миллиона лари. Во сколько обходится сегодня государству лечение каждого больного? По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуни, лечение одного человека с инфекцией ковид в больнице стоит в среднем 2000 лари.
В целом диапазон от 500 до 10 тысяч лари, в зависимости от степени тяжести каждого заболевания. Эта сумма, конечно, не включает затраты государства на кислород, дыхательные аппараты, обучение персонала или другие элементы подготовки медицинской системы.
Заявила Тамар Габуния. Некоторые специалисты считают, что управление эпидемией с самого начала шло по неверному пути, что очень дорого обходится государству. Доктор медицинских наук Тенгиз Верулава говорит, что слишком высокий уровень госпитализации перегружает больничный сектор и мешает спасению тех, кто действительно нуждается в помощи.
У нас лечение в стационаре проходит около 7 тысяч инфицированных коронавирусом из 26 тысяч случаев, или 27%. В Европе этот показатель не превышает 4-5%, а в США не более 2%. Это означает, что в развитых странах основная нагрузка ложится на первичную систему здравоохранения, менее затратную для государства, а у нас, напротив, на дорогостоящий госпитальный сектор. Это говорит о том, что, несмотря на обещания властей, этот сектор здравоохранения до сих пор находится в зачаточном состоянии. У нас только в условиях пандемии люди стали узнавать о существовании участкового врача и использовании консультативных онлайн-технологий. Все это непосильной ношей ложится на бюджет, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будет реформирована система здравоохранения.
Между тем, специалисты осторожно прогнозируют снижение динамики инфицирования коронавирусом. По словам Амирана Гамкрылидзе, главы Национального центра по контролю над заболеваниями, при повсеместном использовании защитных масок уже к апрелю суточная норма выйдет к уровню 200 ежедневных случаев инфицирования, то есть приблизительно в 10-12 раз меньше, чем сегодня. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В резиденции посла США в Грузии завершился третий раунд переговоров оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта». После встречи ее участники заявили о сближении позиций. Один из лидеров Лело Бадри Джапаридзе сказал журналистам, что разногласия остаются, но встреча была полезной. Лидер стратегии Агмашинебеля Георгий Вашадзе отметил, что стороны не могут договориться по вопросам, связанным с проведением парламентских выборов и освобождением политзаключенных. Но встреча была позитивной и деловой, сказал он. Спикер парламента, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе надеется, что уже на следующей встрече стороны смогут достичь окончательного соглашения. При этом он исключил возможность проведения досрочных выборов или плебисцита на эту тему. Власти самопровозглашенной Республики Абхазии могут потребовать отстранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе от женевских дискуссий по стабильности и безопасности. Об этом говорится в заявлении абхазского МИД. В Сухуми прокомментировали заявление группы друзей Грузии в ОБСЕ и отметили, что организация полностью исчерпала к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилась в соучастника проводимой Грузией политики. В МИД говорят, что абхазская страна никогда не испытывала доверия к этой региональной структуре. МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия призывает граждан не поддаваться на провокационные вбросы. Ведомство отвергло сообщение о подготовке к разгону акции, организованной семьей Инала Джабиева. В социальных сетях распространяются слухи о том, что якобы сотрудники правоохранительных органов готовятся к разгону участников акции протеста в поддержку родственников погибшего Инала Джабиева, который уже четвертый день проходит на Театральной площади. Данная информация не соответствует действительности, говорится в сообщении МВД. В пресс-службе ведомства сказали РЭС, что минувшая ночь прошла без эксцессов. Силовики следят за общественным порядком. Вдова погибшего Инала Джабиева Оксана Сотиева сообщила журналистам, что требование у митингующих одно, чтобы расследование убийства Инала Джабиева велось в правовом русле. Сегодня утром в Сухуми восстановили энергоснабжение после крупной аварии на подстанции. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Без электроэнергии остается пока село Яштуха. Работы продолжаются до полной ликвидации аварии, заявили в компании. При этом часть пользователей социальных сетей пишет, что подача электроэнергии в Сухуми восстановлена не полностью. Пожар на подстанции произошел 5 декабря. В результате без света остались центральные и западные части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись круглосуточно в течение двух дней. В Сухуми доставлено 15 тысяч доз вакцин от гриппа, приобретенных за счет средств Министерства здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия. По информации ведомства, речь идет о препаратах «Ультрикс» и «Совигрип» российского производства. Вакцинация населения началась с сегодняшнего дня.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В субботу утром в результате пожара на электроподстанции на несколько суток было обесточено больше половины объектов энергоснабжения в Сухуми. Полностью восстановить энергоснабжение энергетики самопровозглашенной республики смогут не раньше, чем через две недели. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сначала верное отключение электроэнергии с середины ноября, потом сверхплановое отключение на половине территории Абхазии из-за аварии 1 декабря на воздушной линии Ачинчыра, и вот минувшие выходные свет вновь погас, на этот раз для большей части жителей абхазской столицы. Планы многих сухумцев изменил пожар, возникший на электроподстанции Сухум-1 в 5:20 утра 5 декабря, что привело к обесточиванию части западного и части центрального секторов, на которые поделен Сухум на время верных отключений, и село Яштхуа, или, как его привыкли называть, Яштуха. Как сообщили в РУП «Черноморэнерго», в результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров распределительных линий, 2 секционные и 4 водные ячейки. Утром в субботу на ликвидацию аварии были брошены все силы унитарного предприятия, в том числе сотрудники его районных филиалов. На подстанцию прибыли вице-премьер-министр, министр экономики Кристина Озган и гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа. Пресс-служба РУП в тот день сообщила, что ориентировочное время полной ликвидации аварии с учетом ее сложности – 2 недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме. Переток электроэнергии из России, который во многом выручил во время ликвидация аварии воздушной линии 1 декабря, на сей раз дать ничего не мог, поэтому в обесточенных районах надо было сразу настраиваться на несколько суток без света и тепла. Сегодня утром на странице РУП «Черноморэнерго» в Facebook появилось сообщение, что электроснабжение Сухума восстановлено в 4:05. Без подачи электроэнергии пока остается село Яштхуа. Однако это сообщение входило в противоречие с реальностью. Скажем, в нашем микрорайоне, где никакого подключения люди не заметили. На некоторых других обесточенных участках ток появился, но затем подачу электроэнергии остановили из-за продолжающихся ремонтно-восстановительных работ на подстанции Сухум-1, чтобы не подвергать опасности жизни рабочих. Откуда так быстро появилось новое оборудование? Реконструкция подстанции Сухум-1 была ранее включена в инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии. Как объяснил Эху Кавказа пресс-секретарь «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия, оборудование уже было закуплено в Чебоксарах.
За эти 2 дня на подстанции ПС-1 полностью было демонтировано оборудование из РУ, это закрытое распредустройство. Оно полностью выгорело. А оборудование там самое молодое стояло там, в 80-х годах и постарше. Демонтировано, вывезено. У нас по плану, по инвестпрограмме, в планах была реконструкция этой подстанции именно ЗРУ. И нам очень повезло, что часть оборудования уже была у нас во дворе стояла, во дворе «Черноморэнерго». Были установлены вот эти вот ячейки, проведена большая работа, люди не останавливались ни на минуту, круглые сутки, значит, посменно работали. Но часть фидеров мы подключили, еще часть осталась. Некоторые районы, например, Яштуха и район интернатов остаются пока без подачи, но работы продолжаются, основная часть запитана. Те районы, в которых нету электроэнергии, да, в Сухуме, это по локальным авариям.
Так какая часть Сухума оказалась утром в субботу обесточена? Во многих сообщениях СМИ писалось «большая». Но поскольку ударение в слове не стояло, было непонятно, это больше половины или просто большая часть. Гагулия уточнил.
Чуть более половины.
Ну, в общем-то, все окончательно будет только через 2 недели, да?
Может, даже и сегодня подойдем, там работы продолжаются, а полностью, конечно, уже планово начнем реконструкцию этой ЗРУ.
Как жители города, попавшие в зону бедствия, переживали это испытание? Пощадила, конечно, их теплая для декабря солнечная погода. В частных домах отапливались по старинке каминами и подобными способами. В коммунальных домах в первую ночь спать было еще относительно тепло, а вот во вторую, когда квартиры уже порядком остыли, гораздо тяжелее, приходилось кутаться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся к теме пандемии, которую начали в первой части нашей программы. Врач скорой неотложной медицинской помощи Мари Микоян, на днях сама ставшая ковид-пациентом, рассказала о том, как пандемия изменила ее жизнь, о госпитализации тяжелых пациентов и о своем первом вызове в квартиру человека с ковидом. С ней беседовала Анастасия Славинская.
Мари, по данным, за конец ноября, за время пандемии в Грузии, всего около 5000 представителей медперсонала заразились коронавирусом. Несколько дней назад вы, так получилось, тоже присоединились к ним. Так что в первую очередь я, конечно, спрошу о том, как вы себя чувствуете. И знаете ли вы, где именно заразились? Или это, в принципе, уже большого значения не имеет?
Я заразилась, скорее всего, исходя из того, где я работаю. Я работаю на скорой неотложной медицинской помощи. В частности, мы обслуживаем инфицированных, то, в принципе, я больше чем уверена, что я заразилась, естественно, там. Но уже на данном этапе, наверное, не имеет никакого абсолютного значения, кто где заражается, потому что, как вы видите, уже мы на такие цифры поднялись, что, в принципе, можно заразиться везде, и в магазине, и в супермаркете, и на улице, и в семье. Я, скорее всего, заразилась на работе.
Врачи ведь используют специальное обмундирование, там какие-то средства защиты, но, то есть они все-таки не дают 100% гарантии, да?
У нас всегда все было под рукой. Оно и сейчас есть, и обмундирование, и комбинезоны. И... Но, смотрите, проблема в чем? Проблема в том, что если я знаю, что я еду к инфицированному, то, естественно, я одеваю это обмундирование полностью, полный камуфляж. Но иногда бывают, дают обыкновенное... Адрес, когда куда мы приезжаем, не в полном экипировании. То есть это маска, это щит защитный, перчатки, то, что это мы абсолютно уже даже в обычной жизни используем. Когда мы звонят пациенту и спрашивают наличие температуры и наличие вируса, и пациент отвечает, что оно, да, действительно, у него есть, то мы одеваем. И бывали моменты, когда мы заезжали на адрес, и только потом уже без всего остального экипирования, и потом узнавали, что мы на адресе унифицированы. Естественно, в этом случае уже ты врач, и ты не можешь бросить пациента и выбежать из квартиры, да, чтобы пойти одеться и зайти за. Но уже ты там остаешься, поэтому от этого и возрастает риск нашего инфицирования.
Mm-hmm.
К сожалению, очень часто бывает, что пациенты почему-то, они утаивают причину реального вызова. Наверное, скорее всего, они думают, что если они не скажут, что они инфицированы, к ним приедет бригада. А если они будут говорить, что инфицированы, к ним бригада не будет приезжать. Это не так, наоборот. Мы на сегодняшний день обслуживаем абсолютно всех.
Я хотела бы затронуть вопрос госпитализации. Есть разные группы в Фейсбуке, есть различные кейсы, о которых рассказывают люди. Они говорят, что бывает очень сложно найти места в больнице. Так, в одной из популярных групп в Фейсбуке, MedGiddy, не раз были призывы о помощи людей, которые утверждали, что им сами врачи скорой помощи советовали попробовать самостоятельно найти место в больнице. В то же время министр постоянно говорит, что коечный фонд располагает свободными местами, и это не очень понятно. Если эти места есть, то почему этим людям бывает так сложно определить родных в клинику?
Вы знаете, что бригада скорой помощи, которая приезжает на адрес, она сама не решает, как везти, куда везти и кому везти. То есть, когда приезжает бригада скорой неотложной медицинской помощи, она оценивает пациента, она звонит в центр госпитализации. И уже оттуда есть специальные менеджеры по госпитализации, которые решают, то есть, куда везти пациента и как везти пациента. Естественно, вы знаете, что в форумах и группах очень-очень много чего, что пишется, и когда я читаю, я тоже. Есть моменты, когда пишут правду, есть моменты, когда, наверное, немножко... Когда это касается членов твоих семьи, элементарно, когда моему отцу было плохо, и я сама же вызвала бригаду скорой помощи, я думала, что она целый год не приедет. приезжала, хотя всего прошло 3-4 минуты. Я не могу и не хочу вообще комментировать слова министра насчет там фондов каких-то мест, насчет клиник и так далее. Я знаю одно, что я не могу припомнить случая, когда моему пациенту было нужно попасть в больницу, и он в больницу не попадал. Да, я могу вам сказать, что, может быть, в ту клинику, в которую хочет попасть пациент, я не могу его отвезти в ту клинику, потому что сейчас, к сожалению, все везде переполнено, уже обыкновенные клиники тоже стали гибридными, большая часть этих клиник, да, но чтобы мой пациент умирающий оставался дома, такого я точно не могу припомнить.
Вы можете описать ваш вот один рабочий день и то, насколько он отличается от вашего рабочего дня, скажем, год назад?
Конечно, он отличается. Мы то поколение врачей, которым довелось работать в пандемии. Это не бывает, я, наверное, 100 лет один раз. И само заболевание коронавирус, оно очень интересное интеллектуальное заболевание для врачей, которых интересует вообще этот профиль. В принципе, это заболевание, которое реально все профили затронуло. Естественно, изменился темп нашей работы, изменился подход, изменились протоколы нашей работы. Вообще все изменилось. То есть коронавирус эта пандемия, они установили свои правила. То есть это заболевание, которое установило свои правила. Установило правила общения с сотрудниками, общения с членами семьи, общения с пациентами. Если раньше пациенты нас узнавали в лицо, и они могли с нами элементарно поздороваться на улице, то теперь наши пациенты видят только наши глаза. Если раньше им доводилось видеть такую какую-нибудь проницательную улыбку доктора, который мило улыбался пациенту, сейчас, к сожалению, наши пациенты видят только наши глаза, которыми мы на них смотрим, и то через защитный щит. Вы можете себе представить, я 2 месяца не брала на руки своего ребенка. На сегодняшний день единственное, что может нас спасти до того, прежде чем появится вакцина, да, то это социальная дистанция, это те минимальные правила, которые на сегодняшний день надо всем абсолютно соблюдать. В противном случае риск инфицирования очень высокий, инфицируются врачи, инфицируется медперсонал в клиниках, и если это будет так дальше продолжаться, то нам будет все сложнее и сложнее обслуживать наших пациентов.
А вы помните ваш первый вызов к ковидному пациенту?
Помню, очень хорошо помню. Я помню его адрес, я помню, как он сидел. Потому что, знаете, во время первой волны это было настолько непонятно все, не было определенных протоколов, мы не знали, как себя вести с этими пациентами, вирус был новым. И я очень хорошо помню, я даже помню те ощущения, которые я испытывала.
А вы что это были за ощущения?
Вы знаете, это был какой-то момент жалости. Пытались его ободрить, мы с ним разговаривали, потому что пациент был очень напуган. Вот сейчас более или менее, знаете, вот на себе я испытала шок, несмотря на то, что я врач, я была готова. Я часто шутила уже на эту тему, даже вот в социальной сети шутила на эту тему, что, ребята, круг, он сужается, и я вот чувствую, как подходит моя очередь. Но когда мне позвонили и сказали, что я инфицирована, все-таки вот этот первый шок, когда ты начинаешь бояться за членов своих семьи, с кем у тебя были отношения, да, потому что я была дома, я пришла с работы, была дома. И вот эти ощущения, они, естественно, есть. А тем более, когда ты врач, и ты это осознаешь. А представьте себе, когда ты пациент, когда ты не знаешь, что с тобой. Когда не только ты, в мире еще было неизвестно, что за вирус, какой вирус, как он работает, что происходит.
А сейчас человек, вероятно, ко всему привыкает, наблюдая за вашими пациентами. Вы можете сказать, что люди в какой-то степени уже свыклись с мыслью, что вот этот вирус, он рядом с нами со всеми и останется здесь еще там какое-то время? Вы сами привыкли к этому темпу и образу жизни?
Я вначале сказала, что коронавирус – это заболевание, которое установило нам свои правила. И хотим мы или нет, мы должны как-то придерживаться этих правил. И здесь не только, знаете, здесь не только речь о самом заболевании, здесь еще о типе проблем, которая связана. Проблема с семьями, да, то есть у нас в семьях у всех хроники. Не дай бог кто-то заразится. Я все время нервничала об одном. Не то, чтобы заразиться, самой. А я всегда нервничала о том, чтобы, не дай бог, что если я заражу кого-нибудь другого. Я надеюсь, что никто от меня не заразился, потому что мы каждые 72 часа делаем PCR. Но хотя все равно мне пришлось идти домой к своим родителям, к ребенку. И сейчас единственное отсюда, что я могу делать, это молиться, чтобы они не заразились сами. Так что население тоже, я думаю, что понемножку свыкло, все привыкли носить маски. Хотя все равно мы видели, что происходило во время вот Черной пятницы, когда было объявлено, да, люди шквалом рынули по магазинам. То есть, как видно, не совсем правильное восприятие того, что может произойти. Поэтому я бы еще раз бы попросила бы всех, тем более зная, что 24 числа опять все откроется, опять, наверное, станут в очереди. Нельзя этого делать, потому что реально сейчас нет у нас вакцины. Не только Грузия, в мире ни одна страна не смогла противостоять вот этой пандемии, а тем более такая маленькая страна с такими ограниченными ресурсами, как Грузия. Мы должны, к сожалению, дистанцироваться друг от друга, и это единственное, что нас спасет до появления вакцины.
Это была врач скорой помощи Мария Микоян, с ней беседовала Анастасия Славинская.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Общаются ли жители Грузии с родственниками и друзьями в условиях пандемии? Справляют ли праздники и как готовятся к Новому году? Пользователи соцсетей рассказали об этом Серго Брегвадзе.
Как пандемия повлияла на ваше общение с родными и близкими?
Частых встреч уже нет, как это было раньше, еще до пандемии. Более того, я избегаю частого контакта и с друзьями, и с родными людьми. Не хочу стать тем, кто может их заразить. Естественно, вся эта ситуация довольно серьезно на меня повлияла. Самоизоляция, меньше солнечного света, меньше вечеринок и праздников. Вот и Новый год не получится провести, как раньше. Конечно, если будет такая возможность, устроим с семьей застолье. Но не будем приглашать всех близких и друзей, чтобы не рисковать их здоровьем и нашим. В общем, такое собрание вряд ли организуем.
Пандемия достаточно серьезно повлияла на мою жизнь. Я практически перестала контактировать со всеми своими родственниками. У моей матери низкий иммунитет, поэтому очень боюсь за ее здоровье. А у отца сахарный диабет и проблемы с сердцем. Соответственно, он входит в группу повышенного риска. По этим причинам я крайне редко вижусь с ними. Лишь несколько раз за этот год встретились. Что касается праздников, отмечать их мы будем в сети с друзьями. Подключимся с помощью видеозвонков и пообщаемся. Думаю, будем продолжать такое общение до тех пор, пока не появится вакцина.
Хорошо, в принципе, что я хожу на работу. Дома сидеть не получается, а иначе, наверное, я сошел бы с ума. Вообще, я не понимаю, как выдерживают всю эту ситуацию люди, которые из-за пандемии проводят дома 24 часа. Впрочем, я и члены моей семьи в этом году практически не ходили в гости. Не хочется, чтобы люди тебя винили в чем-то, если вдруг заразятся. Ну а если хочется увидеться с близкими, то созваниваемся с помощью WhatsApp или Zoom. Устраиваем виртуальные застолья. Новый год планируем провести в узком кругу с семьей. Возможно, отправимся в деревню, проведем там пару дней. Больше ничего.
Психика у меня пострадала, что уж там скрывать. Половина семьи осталась за рубежом, вторая половина здесь. Всех не вижу, к друзьям в гости тоже не хожу, поскольку у меня и так проблемы со здоровьем. Очень боюсь заболеть коронавирусом, ведь я в группе риска. Что касается Нового года, справлю его дома, поздравлю соседей и затем вернусь домой к своим сыну и внуку. Рисковать не буду, ситуация тяжелая, а умирать никому не хочется.
Ситуация на всех плохо влияет. Хорошее в ней сложно будет найти. Сидим дома почти год уже. Хорошо, что хоть с семьей можно пообщаться. Мы не ходим в гости, да и к нам никто не приходит. Так вот и проводим время в период пандемии. Праздники особые не ждем, настроение не то. Да и ничего особенного не планируем. Проведем Новый год спокойно с членами семьи. По-моему, уже все привыкли к сложившейся ситуации, к жизни во время пандемии, стараясь как можно реже встречаться с близкими и друзьями, а в последнее время и вовсе не получается, ведь общественный транспорт не ходит, а машины у меня нет. Праздники тоже не особо справляем. В последний раз встретились с друзьями на чьем-то дне рождения. Давно это было. Да и мало нас было.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хашостасхан, хашостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
И последний материал нашей программы, в котором наш сухумский блогер Изида Чайния называет абхазских чиновников инопланетянами, которые свалились с небес и понятия не имеют, как надо решать существующие в Абхазии проблемы. Но хуже бездействия могут быть только действия.
Социально ориентированное государство – это термин, который любят использовать наши политики. Заманчивая идея всеобщей социальной справедливости, при которой происходит сглаживание социальных различий и богатые оказывают помощь бедным, не нова. Как и несколько столетий назад, она и сегодня пользуется спросом у народа. Не так давно и кандидат в президенты Аслан Бжани обещал электорату построить экономически развитое, социально ориентированное правовое государство. И даже знал, что в достижении этой цели ключевой роль отводится органам государственной власти и управления, которые должны стать локомотивом при реализации этой задачи. Это теория кандидата Бжания. А теперь практика президента Аслана Бжани, который за все время нахождения во власти произвел на свет две основные мысли. Одна, связанная с продажей энергетической системы, затем была облагорожена словом «инвестиции», а вторая – срубить денег с населения. Возможно, что причиной столь неадекватной реакции на президентство стала пандемия и экономический кризис. Но оглядываясь на весь мир, который так же, как и нашу страну, посетили эти две беды, я не обнаружила ни одной, в которой COVID-19 дал бы такую побочную реакцию. Похоже, что осложнения связаны не с пандемией, а с кризисом идей и профессионализма у наших избранников. Проследить этот кризис идей несложно на примере образования, пенсионного обеспечения, сельского хозяйства и даже внешней политики с концепцией которые нас ознакомили сегодня. Но я остановлюсь на энергетике, так как на этом примере наиболее ярко проявились таланты нашего правительства. Некоторое время назад власти разрешили на территории страны деятельность по добыче криптовалюты, и количество майнеров, с помощью которых решила поднять энергетику страны министр экономики Кристина Асган, резко увеличилось. По прогнозам министра, государство собирается заработать на этом виде деятельности в следующем году 500 миллионов рублей. Однако этим решением правительство похоронило всю энергетическую систему, не дожидаясь конца нынешнего года. За последний месяц в стране произошло 13 аварий, связанных с перегрузкой в энергосети. Последняя авария произошла 5 декабря на подстанции Сухум-1. В пожаре сгорели 33 фидера. Без электроэнергии осталась центральная и западная часть города Сухум и села Яштуха. Во время ремонтных работ серьезно пострадал сотрудник Черноморэнерго, который находится в реанимации. У молодого парня серьезные травмы и более 50% ожогов. Но в нашем социально ориентированном государстве люди не в счет. Парня увезли лечиться в Россию. Я сомневаюсь, что за данную трагедию руководство Черноморэнерго понесет ответственность. Во что обходятся ремонтные работы, новое оборудование и восстановление старого, никто вообще не считает. Но в школе правительство позволяет себе говорить об экономике без статистических данных, без цифровых показателей, на глазок, то, думаю, мне не зазорно предположить, что это гораздо больше, чем журавль в небе в виде 500 миллионов, которые правительство планирует получить от майнеров в следующем году. По законам жанра, нанесенный государству ущерб, авторы идеи о разрешении майнинга в Абхазии должны были бы возместить из собственных средств. Но у нас не принято призывать чиновников к ответственности, и их ошибки вряд ли будут им стоить даже должности. А оплата издержек заслуг, связанных с очередной правительственной идеей, будет возложена на население в виде повышения цены на электроэнергию. Об этом на своей пресс-конференции поспешил сообщить народу президент Аслан Бжани, об этом говорят члены правительства и энергетики. Другое решение нашим социально ориентированным чиновникам даже в голову не приходит. И то, что оно ударит прежде всего по самым незащищенным слоям населения и пенсионерам, нет сомнения. Чиновники Абхазии по отдельности и все вместе взяты напоминают мне инопланетян, которые свалились на нашу голову с небес и понятия не имеют, какие проблемы существуют в нашей стране и никогда не задумывались, как их решать. У меня такое впечатление, что они даже не читали свои предвыборные программы. Если бы кандидат в президенты Аслан Бжани знал, что в его программе говорится об исключительной ответственности президента за все процессы, происходящие в стране, он бы точно не пошел в президенты. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.